Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Разгорается конфликт вокруг отреставрированной станции Курская кольцевая московского метрополитена, где вновь появилась надпись «Нас вырастил Сталин на верность народу». В пресс-службе метрополитена пояснили, что исторический облик помещения восстанавливали в соответствии с проектом, по которому станция была построена. Впрочем, статую Сталина, которая стояла на станции с момента открытия и до конца 50-х годов, восстанавливать не стали, сославшись на то, что она не сохранилась. На месте скульптуры оставили световую нишу. Вестибюль станции Курской кольцевой линии был открыт после реставрации 25 августа. Начальник метрополитена Дмитрий Гаев на церемонии открытия вестибюля заявил, что эксперты по охране памятников из Московского наследия одобрили выполненную работу. А по словам правозащитников, использовать имя Сталина при восстановлении исторического облика московского метро все равно, что использовать свастику и имя Гитлера при восстановлении немецких архитектурных памятников времен Третьего Рейха. Тенденции к восстановлению сталинской символики в московском метрополитене мы обсуждаем с автором документального фильма «Метро» из цикла «Советская империя», специальным корреспондентом телеканала «Россия» Елизаветой Листовой. Она находится в нашей студии. Добрый вечер, Елизавета.
Добрый вечер.
Но если следовать логике начальства московского метрополитена, какие еще станции должны обрести свой исконный исторический облик?
Ну, честно говоря, пока, я не знаю, может быть, есть шанс, что прецедент еще не тенденция. Надо, мне кажется, немножечко подождать, посмотреть, что будет дальше, поскольку несколько станций сейчас должны пройти вот такой вот реставрационный круг, не исключая, что это делается к грядущему юбилею, 75-летию московского метро, которое будет в следующем году, в 10-м, да, он открылся у нас в 35-м, вот будет 75 лет, может быть, это будет тенденция, может быть, это действительно останется таким вот прецедентом, при том, что вот на самом деле я, как говорит одна наша общая знакомая Марина Максимовская, еще не выработала отношение к этому факту, да, внутри себя. Я не понимаю пока, что это такое, что случилось, хорошо это, плохо ли, нужно ли это как-то вот с налету как-то квалифицировать или вот посидеть, подумать и решить для себя, забываем ли мы имя этого человека навсегда и, скажем, мой ребенок, который, кстати, живет на станции метро Курская и будет пользоваться, безусловно, этим метро, когда будет ходить в школу, никогда не прочтет и не узнает, не прочтет этой надписи, не узнает, что она там была, если только я ей не расскажу. Или мы даем людям право на такое вот, что ли, самоопределение, на моральную устойчивость какую-то, да. Вот не знаю, я не знаю, как вот мне вот сейчас общаться с этой новой метрореальностью, да, которая оказалась не очень хорошо забытым старым.
Писатель-историк Рой Медведев, бывший народный депутат СССР и ветеран Великой Отечественной войны, свидетель строительства метрополитена.
Я эту станцию Курская посетил первый раз, когда ее открыли, в 1946 году, когда я приехал в Москву учиться, поступать в университет. И меня поразила эта станция своей роскошью. Мне тогда казалось это непозволительно, потому что начали строить в 1944, закончили в 1946 году. Там стояла фигура Сталина, и были вот эти слова. Потом, после 20-го съезда, все это убрали. Сейчас эту станцию восстановили не скульптуру, скульптуру не восстановили, а надпись. Вот как у историка, у меня нет ощущения протеста. Восстановили так, как это было построено. Это было замыслено как дворец в честь Сталина, в честь победы и в честь великого вождя народов. Вот эта линия метро так задумывалась, как Кремль задумывался, как царский дворец. Мы можем это осуждать, но строится дворец для монарха. Вот эти станции строились как память о Сталине, о вожде, о победе.
Удавалось ли вам в ходе работы над вашим фильмом вот наталкиваться на следы вот этой десталинизации вот, эпохи Хрущева, когда убирали сталинскую символику из московского метро?
Да, конечно. Причем люди, которым, архитекторы, которым довелось работать в тот период, они говорили, что Сталин, изображение Сталина, это был, ну, такой, как бы, условный знак, такой вот символ победы, приняли вот за основу, да, вот за символ приняли там профиль или не знаю что, там скульптуру Сталина, ну, как пять колец, это есть там символ Олимпиады, так вот профиль Сталина, это значит символ победы. Это в их трактовке, да. И поэтому, конечно, от вот этого центра композиции расходились, в общем, все лучи оформления этих станций. И, в принципе, сейчас, если посмотреть, вот этот вытравленный Сталин оставил по себе много всяких несуразностей. Вот сейчас не поленилась, значит, выписала из своих рабочих бумажек, значит, просто вот наверняка не все, но просто вот что мне попалось на глаза из таких вот заплаток. Ну, вот, например, на Серпуховской, которая ныне Добрынинская, был барельеф Сталина в знаменах Победы. Сталина убрали, знамена Победы оставили, вместо Сталина поставили Гагарина. И все это вот в таком виде сейчас присутствует. То есть Гагарин в знаменах Победы.
Еще на какой-то станции до сих пор 16 союзных республик вместе с Карело-Финской, по-моему, чуть ли.
Ну, это вот там же на Курской, ну, да, они отмечены этими звездами. Вот в вот, вот этой самой, как-то очень сложно это называется по-архитектурному, назовем ротондой, в которой ныне отсутствует памятник Сталину работы Томского, который куда-то делся. Может быть, на даче у кого-нибудь стоит. Вот, значит, на Киевской есть мозаика, где люди несут подарки гербу СССР. Ну, понятно, да, что там было вместо этого герба. На Новослободской женщина с ребенком, такая, значит, Мадонна с младенцем, да, и там наверху сейчас солнце, а раньше было не солнце. Ну, это еще как-то вот оно нормально. Но, во всяком случае, люди, которые имели дело вот с этим вот вытравлением, они говорили, что это была целая проблема, потому что вот изъять это все из вот этой ткани оформительской было очень сложным и делом не только техническим, но и вот как бы, ну, такое-то недюжинное остроумие нужно было проявить, чтобы это сделать. Вот, а что касается, вот на самом деле, когда, да, я не говорю про самое большое изображение Сталина было на Арбатской, на выходе из Арбатской была огроменная мозаика мраморная, называется флорентийская, да, вот техника, когда мраморы подбираются разного цвета, да, и получается изображение. И как раз я когда узнала о восстановлении вот в таком вот первоначальном виде этого вестибюля Курской кольцевой, я как-то заметалась мыслями почему-то между Кагановичем и как раз Флоренцией и флорентийскими всеми этими делами, да, вот я говорю, почему я не могу выработать отношение к тому, хорошо это или плохо, и вообще нужно ли это как-то квалифицировать, и опасна ли вот эта надпись «Сталин» вообще, в принципе, да, там на заборе, опасна она или нет, потому что вот мне пришла в голову Флоренция, да, где, ну, Боттичелли, например, не гнушался написать «Мадонну» с младенцем, а в качестве ангелов изобразить Лоренцо Великолепного, Медичи, да, и его брата Джулиана. И по этому поводу никто этого самого Боттичелли не вынес из Уффици.
Вот по горькому совпадению именно сегодня умер Сергей Михалков, который как раз является автором строк, оказавшихся в центре дискуссии, вот «Нас вырастил Сталин на верность народу». Но ведь сам Сергей Михалков потом переписал гимн даже дважды. Почему, вы думаете, вот именно руководство московского метро вернулось к первоначальной версии? Потому что гимн и сейчас тот же, можно было взять нынешнюю строчку или хотя бы ту, которую при Брежневе пели.
А я вот не знаю, мне кажется, что если бы взяли и написали бы нынешнюю строчку, это бы больше отдавало бы страшным диагнозам, чем если, вот, чем если они написали то, что там было написано изначально. А если бы там сейчас было написано «Россия – великая наша держава» у Курского вокзала, как бы это выглядело?
Вот об этом остается только гадать. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055, абонент «Радио Свобода». Напомню, что тенденции к восстановлению сталинской символики в московском метрополитене мы обсуждаем с автором документального фильма «Метро» из цикла «Советская империя», специальным корреспондентом телеканала «Россия» Елизаветой Листовой. Она находится в нашей студии. Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», считает символичным, что спор идет вокруг строк Сергея Михалкова.
Сергей Михалков – красный патриций, сталинский аристократ, который уцелел среди войн, чисток, сменов курса, гонений хрущевской эры. Это человек, который обладает потрясающей государственной интуицией и необходим государству во всех его проявлениях – монархической, большевистской, клерикальной. Михалков уникален и неповторим. Быть может, он и есть государство. Он подтвердил это, создав гимн. Сталинский победный гимн является такой же эмблемой красной эпохи, как, например, рубиновая звезда на Кремлевской башне или бриллиантовая звезда на кителе генералиссимуса. Этот гимн переплеснулся в позднюю, даже не столько ельцинскую, сколько в путинскую эпоху. Он перелетел из одного мира в другой. Этот гимн является геном российской государственности, связывает сегодняшнюю Россию с Великой Красной империей, а может быть даже и с Великой Российской империей.
Первые две атомные бомбы были сброшены в районе Каспийского моря, но они не взорвались. Последние, более успешные испытания атомных бомб происходили в присутствии Сталина.
Сталин не собирался объявлять об атомном взрыве столь рано.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что тенденции к восстановлению сталинской символики в московском метро мы обсуждаем с автором документального фильма «Метро» из цикла «Советская империя», специальным корреспондентом телеканала «Россия» Елизаветой Листовой. Она находится в нашей студии. Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот уже выработал мнение, хорошо это или плохо, только не вижу в этом ответственности государства перед нашим обществом. Сталин вот был разрушителем традиционной русской культуры, уничтожил крестьянство, казачество, при нем миллионы русских сидели в тюрьмах. Разве можно вообще сбрасывать со счетов, что за годы его власти был нанесен огромный удар по генофонду русского народа? Все его памятники, облики должны быть вытравлены без всякой жалости. Если и кого-то перезахоранивать с Красной площади, то в первую очередь Сталина и отправить его на родину в Грузию. Спасибо.
Ну, вот как Санкт-Петербург, родина нашего радиослушателя, тоже является памятником Петру Первому. Можно ли так сказать, что метро – памятник Сталину, который построен на костях его строителей?
Ну, насколько я знаю, метро не построено на костях. Все-таки на костях построены некоторые другие объекты, их немало, не
будем. О которых сейчас... вы снимали тоже ваши фильмы.
Да, вот, вопросы я не услышала, да, но вот человек высказал свое мнение, а я не буду... как бы спорить, я не вижу повода спорить, потому что это все так. Есть только одна большая проблема. Если мы это все вытравим просто вот совсем, то наши дети не будут знать о том, что это имело место. И если они не будут этого знать, то велика вероятность повторения всего случившегося. Вот я чего боюсь. И потом, ну как вот Европа живет без бесконечного вытравления из себя чего бы то ни было, да? Вот я говорила про Флоренцию, ну не вынесли бы течели никуда, вот он висит себе и висит. И никто не считает кощунством, да, там какого-то, какой бы он там ни был великолепный, этот самый Лоренцо, но он смертный, как его там вот ставить рядом с Мадонной в виде ангела, да, было, да, Боттичелли там существовал на деньги этого самого Лоренцо. Ну, мы можем жить один на один с фактами нашей истории, или мы непременно должны, прожив период, обязательно его вычеркнуть и вытравить? Точно так же поступал Сталин, он тоже там за собой, там задним числом что-то вытравлял. Я вот о чем думаю, да, не то, что я там в этом убеждена, это мой вопрос там к себе, к Володе Карамурзе, к слушателям, кому угодно, к Богу, да, у меня нет ответа на этот вопрос, я не знаю, как быть.
Писатель Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», признает доводы реставраторов.
Те, кто восстановил эти строчки, они ссылаются на то, что в 1948 году эта станция вступила в строй, и эти строчки были. То есть в данном случае к ним каких-то особенных претензий иметь нельзя, поскольку они реставрировали объект мировой культуры в точно том виде, в каком он был в 1948 году. Это вот одна позиция. Вторая позиция, ну, конечно, есть у нас в стране те, кто не любит Сталина, и это их возмущает, безусловно. С другой стороны, есть столь же большое количество людей, которые считают Сталина большим, великим государственным деятелем, и это их радует. Поэтому до воспоримой над схваткой я бы взял бы за рабочую версию, что действительно реставрировали объект культуры. В 1948 году так было, и пусть так и будет. Это решит все споры.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. В старом советском анекдоте на вопрос, что получится, если скрестить ужа и ежа, да? Ответ: 2 метра колючей проволоки. Известно, что сталинизм базировался на учении о классовой борьбе, где пролетариат был гегемоном, а все остальные сословия, такие как дворянство, промышленники, священники и даже интеллигенция, были классово чуждыми, то есть врагами, да? Путинское окружение, нахапавшее миллиарды, что видно по «Единой России», где если ты долларовый миллионер, то уже нищий, да? Так как им показалось мало, мы присваивали себе дворянских титулов, как появляются псевдодворяне, как Никита Михалков или Алла Пугачева. Так как и этого мало, да?
Простите, а можно уточнить, в чем ваш вопрос? Просто, есть ли он?
Просто покупают дипломы, как появляются доктора философии Жириновский, да?
Ну, как я так понял, что это вопрос, что метро является ли оно символом вот этого псевдоединения рабочего класса и советской интеллигенции?
Опаньки. Ну, оно в любом случае является символом всего того, что происходило в то время. И следы этого происходившего при определенном желании можно отыскать. Не только витрины социализма, но и того, чего стоило эту витрину построить, кто ее строил, какой ценой это все давалось. Да? Это все можно отыскать в метро. Да? То есть метро – это не только вот глянец советский. Да? Оно несет в себе всю... Ну, всю нашу страну, нашу жизнь, жизнь наших родителей, дедов. Просто надо смотреть внимательнее, там все это отыщется, да, не только вот, как бы сказать, пиар-сторона, да, этой самой Советской империи, о которой я рассказываю беспрестанно.
Историк Станислав Думин, геральдмейстер Российского императорского дома, не приемлет ссылок на историю.
Я думаю, что в германском метрополитене тоже были всякие соображения любимого фюрера. Мы, конечно, не надо сравнивать наших лидеров с гитлеровскими, но тем не менее понятно, что есть некоторая позиция и есть государственный гимн. В данном случае, мне кажется, это можно было бы даже воспринимать как некоторое неуважение к современному гимну Российской Федерации. С точки зрения архитектурной, что там написано, в общем-то, это не важно. Важно, что есть некая надпись на определенном месте. Ну, они явно хотели восстановить именно это имя. Я вот живу неподалеку от метро «Марксистская», здесь у нас площадь Ильича есть, и станция метро «Войковская» все еще носит имя одного из цареубийц. И по этому поводу не раз уже высказывали всякие мнения. Тем не менее, ВОЗ она не там. Вот действительно есть ощущение, что там в метрополитене есть какие-то люди, которым дороги вот эти времена. Но тогда, если уж они хотят восстанавливать все как было, тогда должен быть метрополитен имени Кагановича.
Вот по топонимике остается ли метро памятником застойных именно времен и тоталитарных, потому что ни период Горбачева, ни период Ельцина не оставил своих следов в истории московского метрополитена.
Ну, в смысле названий станции, да, они какие-то стали совершенно нейтральными, но, может быть, оно так и должно быть, в конце концов, это всего лишь вид транспорта. У нас же нету автобусов, там, маршрутов именных, да, есть просто номер.
Но есть поезд «Красная стрела». что это такой исторический памятник?
Ну, другой истории у нас с вами нет на данный момент. То есть у нас варианты, либо мы остаемся без истории вообще, либо вот с такой, какая она есть.
Слушаем москвичку Наталью.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, конечно, вот я все время чувствую, что Елизавета хочет сказать, что нельзя вычеркнуть все абсолютно. Это логически понятно, конечно, нельзя. Ну смотрите, ну в Париже тумб Наполеон, какая гробница, какой памятник, монумент его сыну. С нашей точки зрения, ну захватчик, ну не поймешь что, в революцию что наворотили, гильотины, не умолкая там, не останавливаясь, рубили головы. Никто ничего не вычеркивает, ни в метро название, ни в гостиницах, ни в чем. У нас, ну учебник давайте откроем, куда вы его вычеркнете, войну-то как выигрывали, только с ним. Пожалуйста, телевизор включайте, тоже все время будете натыкаться на это. Это невозможно уничтожить. Это история. И это русский народ, который прощает грешников. Его дочь свидетельствовала, он руку воздевал, Бог произносил. Он уничтожал Россию, и он же ее восстанавливал, потому что человек может падать и подниматься.
Вот восстанавливает ли вот эта тенденция дискуссии в российском обществе относительно роли Сталина? Потому что, и видите, любой повод, и сейчас 70-летие начала Второй мировой войны, возобновляет эту дискуссию.
Ну, хотелось бы понять ширину и глубину этой дискуссии. Является ли эта дискуссия действительно общественной, или это дискуссия узкого круга людей, которым больно? У меня пока ощущение печальное, да, то есть второе. Дискуссия узкого круга людей, которым больно. Самая большая проблема, да, что у нас нет вкуса к истории ни у кого. Ни у тех, которым больно, ни у тех, которым все равно, потому что он у нас не привит. Поэтому у нас постоянно вот эта вот история с непредсказуемым прошлым. У нас все время непредсказуемое прошлое. Да, есть дискуссия. Да, действительно, можно войти в метро и обалдеть. Потому что ты покупаешь билет на транспорт, общественный транспорт, а не на машину времени. Но, ребят, давайте договоримся, что у нас метро еще к тому же машина времени. И все, ну, да, ну, написано Сталин. Это при том, что я вот сейчас не то, чтобы я там свои ощущения или там убежденно отстаиваю свое мнение, да, я пытаюсь просто вот, ну, как-то определить для себя, да, вот себе сказать, что от того, что мы говорим «халва», сладко не станет. От того, что мы говорим «Сталин», да, он сейчас вот не материализуется. Ну, мы можем дать себе, как бы понять про себя, что мы сильные люди, мы что-то понимаем про эту жизнь, мы знаем, как это было. И мы можем этому противостоять во всеоружии, а не от незнания.
Потому что дискуссия о сталинской символике в московском метро ведем с автором фильма «Метро» из цикла «Советская империя» Елизаветой Листовой. Она находится в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Дагестане найдено 3 обгоревших трупа местных жителей, возможно, похищенных ранее. Об этом Радио «Свобода» сообщил член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. В центре Москвы прошла акция в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В пикете около здания Государственной Думы участвовали сторонники бывших совладельцев ЮКОСа и активисты молодежного движения «Мы», сообщает корреспондент Радио «Свобода». Сергей Михалков будет похоронен в субботу. Об этом Интерфаксу сообщил помощник его сына Никиты Михалкова. По его словам, отпевание состоится в храме Христа Спасителя. Окончательное решение о месте похорон еще не принято. В Дагестане в четверг совершено нападение на инкассаторов. Похищено более 1 000 000 рублей. В Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Российский президент назвал их очень содержательными. Стороны обсудили экономическое сотрудничество, координацию внешней политики двух стран, вопросы региональной безопасности. Президент Грузии Михаил Саакашвили назначил Бачо Ахалая министром обороны страны. До сих пор он занимал должность первого заместителя министра. В Пакистане при взрыве на блокпосту афганской границы убито по меньшей мере 18 человек, в основном полицейские. По данным местных властей, взрыв осуществил смертник. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Израиль как можно скорее заморозить строительство еврейских поселений на западном берегу Иордана ради возобновления переговоров о ближневосточному мирному урегулированию. Меркель встретилась в Берлине с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Международная правозащитная организация Amnesty International заявляет, что уровень угрозы безопасности мирных жителей в Афганистане достиг самых высоких показателей со времени падения режима талибов в 2001 году.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что у нас в студии специальный корреспондент телеканала «Россия» Елизавета Листова, автор документального фильма «Метро» из цикла «Советская империя». Напомню, что разгорается конфликт вокруг отреставрированной станции Курская кольцевая московского метрополитена, где вновь появилась надпись «Нас вырастил Сталин на верность народу». Это строчка из гимна Советского Союза, автор Сергей Михалков. Поэт Андрей Дементьев считает Сергея Михалкова человеком принципа.
Михалков, как говорили, он ошибался вместе с партией, потому что, скажем, период, когда было как ЧП, он как-то вроде принял. И мы не очень с ним соглашались, не очень это понимали, но у каждого была своя позиция. Видимо, он так считал. Человек имеет право на свою позицию. Самое главное, что он ничего никогда не отказывался и оставался верен самому себе. Конечно, у него были завистники, конечно, были недоброжелатели. То, что он написал два гимна для одной страны, для другой страны, это не так. Он написал практически два гимна, но один гимн, потому что это гимн все-таки нашей Родины. Приходит политическая система, уходит политическая система, а страна остается, и народ остается, и прошлое остается, и будущее остается. Не случайно он сказал, что при всех системах Волга все-таки текла по своему руслу. Вот так и здесь. Надо оставаться самим собой, он оставался самим собой.
Вот мы знаем, сейчас идет тоже реставрация выхода из метро Площадь Революции. Как вы считаете, нужна ли какая-то общественная экспертиза перед такой реставрацией, научная, с участием специалистов? Вот, в частности, вы уже стали специалистом по облику эстетическому московского метро.
Ну, на самом деле, есть специалисты посерьезнее меня, все-таки люди со специальным образованием, историки архитектуры, и к тому же уж не побоюсь назвать автора этой станции, это Алексей Душкин, «Площадь Революции», да, и у него есть, у этого автора, благодарный потомок, его внучка Наталья Душкина, которая, я думаю, как никто другой, знает, что там было, чего там не было. Я не следила за процессом, да, и вообще, честно говоря, для меня это было новостью, да, что оказывается, имеет место такая вот масштабная именно не реконструкция, а реставрация. Я знала о том, что будут меняться эскалаторы. И действительно закрыт вестибюль на станции Площадь Революции, которая выходит туда вот к Никольской. Там меняют эскалатор, причем именно на этом эскалаторе, под ним, точнее говоря, проходили наши съемки в части, касающейся истории эскалатора в московском метро, потому что это... Там стоял эскалатор, который там работал со дня открытия станции, то есть с 1937 года. И именно этот эскалатор там сейчас меняют. Но то, что это будет сопровождаться еще какой-то такой вот реставрационной работой, потому что ну как-то сложно назвать замену эскалаторов реставрационной работой, честно говоря, да?
Там тоже строчки из гимна наверху, вот на уличном вестибюле.
Я не исключаю, что они там появятся. Я просто говорю, почему мы должны бояться этого? Я не понимаю, что мы такие маленькие, что нам нельзя, что нам надо все время говорить, что не надо совать пальцы в розетку.
Но было же решение 20-го, 22-го съезда о десталинизации российской, советской тогда общественной жизни. И это, в общем-то, решение правящей были партии. Вот их нарушили реставраторы станции Курская кольцевая.
В общем, да, соглашусь. Но тут вот, правда, я не знаю, что ответить. С одной стороны, есть решение 20-го съезда. С другой стороны, есть памятник архитектуры, который, если он остается памятником архитектуры, должен оставаться в своем первозданном виде. Как вырулить между законами архитектуры и законами партии, я не знаю.
Послушаем специалиста. Алексей Клименко, член Президиума общественного эксперта консультативного совета при главном архитекторе Москвы, возмущен происходящим.
Я считаю, что это абсолютно возмутительно, но, к сожалению, закономерно в связи с той политикой, которая ведется Путиным и его лубянскими коллегами. Дорога прямая в сталинизм, туда, в сталинский фашизм, и это совершенно объяснимо. Это, конечно, будет прикрываться маркой, что вот реставрация, исторический артефакт, что это было, просто там замазано. Но надо же думать, надо же советоваться, какое это воздействие окажет на тех людей, которые проходят через эту отреставрированную станцию. Это в свое время еще Борис Алексеевич Чичибабин предупреждал в 70-е годы, что не умер Сталин. И это очень опасно. И вот сейчас мы видим очень яркое свидетельство того, что это не просто так, это не случайно. Все эти голосования, где Сталин эффективный менеджер, искажение истории и прочее, вся эта мерзость показывает, что общество с такими кормчими решительно идет в сторону фашизма, обратно, туда же.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Недавно, когда на здании Государственной Думы устанавливали герб Российской Федерации, оставили там герб Советского Союза и объяснили это тем, что он является частью каркаса здания, если его уберут, то рухнет все здание. Не есть ли это часть вообще политической вот сегодняшней реалии? И не вернут ли скоро вместо Соловецкого камня товарища Дзержинского? Спасибо вам.
Да, вчера просто обсуждали тоже память жертв ГУЛАГа на Соловках, который тоже вытаптывается. Ну вот как вы отнесетесь к мнению Алексея Клименко? Это все-таки один из авторитетных тоже реставраторов. Он как раз выступает за сохранение исторического облика Москвы. Вот почему-то сталинскую символику он за исторический облик не принимает.
Я не знаю, правда. Да, я вот честно, я сижу и я не знаю. С одной стороны, я понимаю, что вот так вот беречь свой народ – это разбудит лихо. Оберегать его от этих знаний, да, детей оберегать от этих знаний – это плохо кончится. Точно так же, как если мы будем все время размахивать этой красной тряпкой Сталина. Поэтому я вот сижу тут и уже 40 минут как сомневаюсь. А с другой стороны, мне тоже странно, когда у нас гибнет Москва, не то что там нашего детства, но детство моих родителей, твоих родителей, бабушек и дедушек, когда гибнет минимально сохранившаяся и без того допожарная архитектура, да, я имею в виду пожар 1812 года, почему-то мы сейчас, засучив рукава, взялись именно за сталинскую архитектуру, которой, в общем, в Москве немало, и которая, в общем, на данный момент определяет ее облик. Не рядовая застройка XIX века. Вот эти вот двухэтажные желтенькие домики, да, которые просто в одну ночь исчезают, были и не стало. И никто не вспомнит об этом. Почему-то, может быть, потому что, опять-таки, у нас нету вкуса к истории, нету вкуса к жизни, которая с виду неизменна в течение многих веков. Когда ты живешь среди домов XIV века, и никто их не признает аварийными, а хватается только... Ввиду отсутствия этого вкуса и воспитания хватается только за самое броское, самое яркое, да, как сороки, потому что именно вот эта сталинская архитектура, она такая попугайская, что ли, да, это я ни в коем случае не в обиду выдающимся архитекторам, которые там черпали свое вдохновение как раз в Италии и большей частью во Флоренции, о которой сегодня уже говорила, да, вот, но мне это странно. Мне тоже, правда, ей-богу, это странно.
Юрий Бондаренко, лидер движения «Возвращение» за восстановление дореволюционной топонимики, удивлен политикой руководства метрополитена.
Наша история настолько богата, что можно из нее разные имена доставать, как фокусник из рукава. Но почему-то руководство подземки московской, товарищ Гаев, с настойчивостью достойной лучшего применения, достает из рукава Войкова, не отдает, имя его на поругание всяким демократам и прочим, собирается продлевать новую ветку зеленую и назвать новую станцию улица Дыбенко, хотя там рядом есть и другие варианты. Но именно почему-то вот деятели ленинско-сталинского разлива все больше и больше нравятся столичным чиновникам. Я уверен, что это не идет с самого верху, что это не линия центральной власти, федеральной. Это именно местные чиновники и их присны. Я в этом убежден.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Бросилось ли вам в глаза, что вот интеллигенция отступила уже на один шаг, уже нет споров вокруг того, что метрополитен носит имя Ленина, и полно ленинской символики, уже на дальних подступах перестали бороться, уже хотя бы хотят отстоять, чтобы не вернулся Сталин. С Лениным уже смирились.
Ну да, но мне кажется, что... Может быть, я какую-нибудь крамолу сейчас скажу. Мне кажется, можно просто спокойнее к этому относиться, потому что у нас все было Ленин, да, и это, этот Ленин, он как... Ну вот есть языки, в которых есть артикли, да, перед существительными, английский, там, итальянский или французский. И вот у нас этот Ленин, он как артикль, в общем. Ну, вот в быту, что ли. Даже у меня, да, которые там, нежные годы, которые пришлись как раз на перестройку, и вот на это все вот очищение вот как раз от этого артикля, но для меня это артикль. Может быть, потому что мне не пришлось лихо под этим флагом. Может быть. Но сколько еще таких, как я, которым не пришлось лихо, которые вроде бы там могут считаться образованными, вроде бы знают историю своей страны. Но... Ну, правда. Ну, меня не пугает это. Мне, да, не могу сказать, что мне там доставляет удовольствие бесконечно этот Ленин. Но шарахаться от него, как от прокаженного или от ведьмы, я тоже не собираюсь, потому что я знаю, кто такой Ленин. Я знаю, чем он занимался в 18-м году и в 22-м.
В 22-м уже болел.
Вот, ну...
А стоило тогда избавляться от вот этой советской топонимики? Горьковскую переименовал метрополитен, даже Лермонтовскую, площадь Свердлова, проспект Маркса. Может, это тоже уже сейчас не в моде?
Не знаю.
Кировская?
Да вообще поменьше бы всего переименовывать. Кировская изначально была Чистыми прудами все-таки.
А Дзержинская?
Дзержинская была Дзержинской. Ну, просто, а вы не заметили, что когда улица Горького была улицей Горького, ее называли Тверской. Как только она стала Тверской, сразу стали говорить улица Горького. Такого вы не замечали случайно?
Конечно.
Это какой-то дух противоречия, который в нас живет и будет жить всегда.
Слушай, москвича Николая.
Доброй ночи. Не то, что там старые домики желтые, мы уже голубые экраны не помним. НТВ старые. С зелеными этими. Мы не помним СТС, ТВ-6, не помним, где Хрим Степан с Листовой вот вместе там заседали.
Все в сети. Когда... Все да. Живо в сети.
Одну секундочку, да. Мы не помним, были и времена... Ну, я хочу сказать, что я был свидетелем, когда эскалатор порвался. И когда эскадрилья военных летчиков провалилась, и, ну, почему я знаю, потому что я видел потом этих летчиков, и мы в чем-то квадже встречались, я все ждал, что в вашем фильме будет этот случай, когда в 82-м году, в начале 82-го года оборвался эскалатор, я сейчас не помню, на какой станции, и когда эти страшные колеса размалывали людей.
Наверное,
я хочу сказать, что, что вы сказали попугай. Попугаев, у нас Гаев, это попугаев. Вот он попугайничать хочет, вот. И мы на это смотрим совершенно по-другому. Но у меня все записи есть ваши с 99-го года и по нынешнее время НТВ и СТС и ТВ-6.
Спасибо. И ТВС, очевидно, вы имели в виду. Насколько мудро, по-вашему, нынешнее руководство метрополитена расходует отпущенные средства от дорогостоящей реставрации затеяли, а в то время как в отдаленные районы еще не открыты уже почти готовые станции метро, например, по серой ветке?
Тоже не знаю. Вот не знаю, что на это ответить. Потерять то, что у нас было, угробить станции, которые были построены... Ну, просто превышением любого мыслимого инженерного IQ. Они опередили сами себя, они превзошли сами себя для того, чтобы сделать то, что они сделали по тем временам. Если оставить там без внимания Маяковскую, она умрет, ее не будет. Вот или думать вот об этих спальных районах тоже надо. Надо как-то и это, и то. Ну, как-то это надо совмещать. Ну, как-то это в Европе это происходит, да? То есть там и наследие сохраняется, и новое строится не в ущерб старому. Ну, когда-то можно научиться это делать, наверное. Почему надо все время выбирать? Я не понимаю.
Слушаем вопрос из Кемеровской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте. Я вот хотел сказать, что те, которые сгинули, значит, их сажали, убивали, значит, мучили, не инопланетяне. Это люди, которые ходили в значит, в шубах, питались хорошо, и слава богу, они прожили-то, некоторые даже, вот Каганович, они долго жили, и чекисты старые тоже, и кто доносил, они тоже прожили, слава богу, и детей своих, и вот у них и ностальгия такая. Большинство-то, кто сейчас Сталина поддерживает? Вот эти, которые в свое время занимались такими вот делами.
К сожалению, их поддерживают те люди, которые очень плохо знают о том, что такое Сталин, потому что им не дают узнать, что такое Сталин, понимаете? Такое тоже бывает. Очень много молодых людей поддерживает Сталина, некого мифического героя.
Виктор Аксючец, философ-публицист, бывший народный депутат РСФСР, отвергает все аргументы реставраторов.
Происшедшему метрополитене нет никакого исторического оправдания. Потому что в истории было всякое, было много чудовищно. И декларация чудовищного в истории – это акт самоидентификации. Это говорит о том, кто мы. Вот именно потому, что не было своего рода Нюрнбергского процесса, не был осужден коммунистический режим, в том числе и сталинский режим, и коммунистическая идеология, и происходят такие рецидивы неосталинизма сейчас. Большевистский режим – это самая радикальная во всей мировой истории античеловеческая система идеология. Большевистский режим, в том числе и сталинизм, уничтожил людей в России значительно больше, чем даже погибло людей в Великой Отечественной войне. И если этого не было сказано на уровне массового общественного сознания, на уровне государственной установки, государственной политики, то нам теперь приходится с рецидивами неосталинизма бороться в каждом конкретном случае. И вот осуждение этого в средствах массовой информации поэтому очень важно.
Слушаю вопрос москвича Анатолия.
Я вот тут суждение, можно я выскажу?
Пожалуйста.
Дело в том, что вот у Пушкина есть строки «Свободы Рим возрос, а рабством погублен». Это касается любой империи. Вот Сталин – создатель социалистической империи. Это империя с социалистическим, так сказать, духовным и материальным содержанием. И вот всегда такая империя обречена. И остатки ее, это не страшно, если они останутся. Они в прошлом.
Вот вы автор цикла «Советская империя». Какие наиболее, что ли, страшные вам показались самой дорогой ценой доставшиеся вот ее артефакты?
Каналы. Беломоро-Балтийский, канал имени Москвы. В известной степени Волгодонской. Потому что это вот ГУЛАГ от начала до конца. И это самое страшное, наверное.
Кстати, по вашей аналогии, вот на Речном вокзале снимался фильм «Отелло», что происходит в Венеции, все. Вот. Как известно. Вы не знали об этом?
Нет.
Там на этой лестнице как раз Бондарчук и Скопцева вот, выходят из ресторана у Речного вокзала. Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сначала небольшая реплика. Всем известно, что в 17-м, кто пришел в власть в 17-м году, то есть те люди, которые сейчас называют в наше время террористами, это понятно. А то, что сделали станцию Курская в сталинские времена, и то есть написали все, я бы считал, что это даже неплохо, но при одном условии. Если бы на этих станциях показывали, как же на станции Лубянка и другие станции, в честь наших выдающих так называемых революционеров и политических деятелей, были бы вывешены фотографии тех жертв. что, какие были сотворены этими людьми. Тогда бы это смотрелось, это звучало совсем по-другому.
Какие станции имеют наибольшую эстетическую ценность? Это вот вряд ли это Курская кольцевая к ним принадлежит. Может быть, нуждались в реставрации те, которые вот подлинные шедевры, мозаики и декоративно-прикладного искусства?
Ну, насколько я понимаю, нету такой градации, что ли. Есть какие-то станции наиболее известные, наименее известные.
Но все станции объявлены памятниками, на каждой табличке висит теперь, вот которые построены до 50-го года.
Ну, опять-таки, эти таблички, они, я, конечно, не знаю, могут ли от чего-то защитить эти таблички, если у нас могут воткнуть в тоннель метро рекламный щит, как это имело место сколько-то там лет назад. По-моему, это было как раз между Соколом и неоднократно сегодня помянутой Войковской. Вряд ли таблички от этого защитят. Мне кажется, что ну, это же не конкурс красоты. И кто будет судить, какая станция более достойная, а какая менее достойная? А вот эта вот Таганская, которая вся фарфорово-фаянсовая.
Кольцевая.
Да. А, тоже символ эпохи. Но сколько в этом труда, как, опять-таки, можно сообразить, что поскольку вся кольцевая у нас делалась, она начала строиться еще во время войны и заканчивалась сразу после нее, что все вот эти потрясающие панно делали полуголодные люди, потому что этих пайков никто не отменял. И что, мы сейчас это все будем сносить? Там тоже какое-то безумие, какие-то солдаты в розах, там, бог знает что на самом деле. Так если вдуматься, вот так подойти, вот свежим взглядом посмотреть, это художественная ценность или историческая ценность? Ну, можно делать выводы, да, о том, как, какой была страна сразу после войны, да, в каком состоянии были умы сразу после войны, когда ты приходишь и смотришь на это, на все. Повесили таблички, и, слава богу, если ты умный человек, ты прочтешь, что если станция построена в 49-м году, и она такая, и вся мраморная, а сейчас у тебя есть информация о том, каковы были разрушения, с чем мы вышли после этой войны, да, и ты можешь, в принципе, если у тебя голова работает, сопоставить и понять, перед чем ты стоишь, чему это памятник, какому настроению, каким людям, понять, чем они жили, как они жили, почему они так жили. Они боялись или они радовались тому, что победа, или они были на волне каких-то ожиданий, какой-то новой жизни, да, вот того, что вместе с победой уйдет вот этот морок всех этих карточек. Ну, были же такие настроения, что да, вот мы победили, и сейчас у нас начнется рай. Ну, наконец-то. И если мы вот, ну, как-то будем с этим обращаться, развешивая ярлыки, то мы без этого останемся в любом случае.
Вот я часто вижу в метро экскурсии, но в основном это экскурсии для иностранцев. Они смотрят на наши памятники архитектуры. Как вы считаете, могло бы московское метро служить наглядным пособием для российских школьников московских?
И безусловно, тогда, безусловно.
Тогда можно было бы составить какой-то текст для вот этой экскурсии по новой отреставрированной станции Курская кольцевая.
Безусловно, конечно. Особенно если знать, сколько переделок было по ходу жизни этой станции и в связи с чем. Это, мне кажется, просто можно, не выходя из метро, во-первых, как вот один из героев моего фильма сказал, проходить курс минералогии, и так неплохо, неплохая получится история про то, сколько чего откуда привезли. Каких этих минералов, мраморов, да, а с другой стороны, безусловно, не выходя из метро, мне кажется, краткий курс истории Советского Союза легко.
Остается ли, по-вашему, московский метрополитен живым организмом, раз он вызывает такие время от времени ожесточенные дискуссии?
Безусловно. А давайте на секундочку представим Москву без метро. Что это будет? Я думаю, что, ну, будет коллапс. Просто будет коллапс в городе. Конечно, это живой организм, и это, ну, в общем, да, это артерия города, которая там несет не только пассажиропотоки, но и, в общем, какие-то немалые интеллектуальные флюиды в себе, мне кажется.
А могут ли, к примеру, москвичей последовать руководители других подземок? Или уже, вот, например, ленинградское метро в основном построено после Сталина?
Они его начали строить до войны, потом, естественно, все это было остановлено, и сразу после они, ну, то есть, нет, они начали еще при нем. Вот, а это, ну, я, настолько все мои силы были отданы Москве, что я по московскому-то метро не числю себя специалистом, если честно, а уж по петербургскому и подавно.
А какие-то выходят печатные варианты ваших кинофильмов?
Нет, не выходят.
А хотели бы вы это сделать?
Ну, в принципе, я думаю, это можно было бы сделать, но это действительно отдельный большой труд, потому что книга – это совсем не то, что кино. Потому что хотелось бы, если это делать, то хотелось... Ну, я, в принципе, и так отвечаю за каждое слово, которое там мною сказано, но когда ты пишешь, делаешь книгу, ну, хотелось бы, чтобы еще внизу, ну, чтобы это было не то, чтобы там научное издание, но, по крайней мере, чтобы люди знали, откуда я взяла вот это, откуда то. И это, конечно, очень большая такая сложная работа, все это собирать, потом еще хорошо издать, потому что вот эти документы, с которыми я имею дело, это просто зачастую по черкушке, по-другому не скажешь, да, вот карандашом на бумаге, там кто-то что-то написал, и через там спустя там 70 лет вот эти по черкушке приобретают какую-то невероятную ценность просто для осознания того, в каком состоянии души, ума и физическом состоянии были люди, которые это все делали.
Да, вот, как мы видим из сегодняшней передачи, история московского метро все еще будоражит общественное сознание. Вот напомнили несколько страниц аварию на Авиамоторной, которая произошла, когда глава МГК Гришин потребовал там на месяц раньше срока сдать эскалатор и так далее. Это все еще впереди у нашего автора. Напомню, что тенденции к восстановлению сталинской символики в московском метро мы обсудили с автором документального фильма «Метро» из цикла «Советская империя», специальным корреспондентом телеканала «Россия» Елизаветой Листовой. Она находилась в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Юлия Голубева и Марк Штильман.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мне.
В эфире «Свободы» Андрей Шары. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.